Итак, мы в 70-х годах, и 70-е годы для всего братства, как для Десятой Церкви, так и для всех Б, ознаменовано таким событием, как молодежное пробуждение. Да. Да. Различия очень простые. Всех Б, это официально существующий союз, который зарегистрирован, который работает по законам Советского Союза, который имеет штатных сотрудников и счет в банке, ездит за границу, значит, представляет баптистов на всех уровнях, на всех симпозиумах и так далее. Совет церквей – это нелегальный союз, который действует подпольно, нелегально. Его служители постоянно репрессируемы за незаконную религиозную деятельность, подвергаются самым разным воздействием, штрафом и так далее. Нельзя сказать, что не сажали во всех Б, сажали. Там не так много, но были случаи арестов и там разных людей и по 5 лет, и по 7 лет, и по 3 года. Но это было как бы, это не выпячивалось. Это не выпячивалось, это было как-то очень спокойно. Вот. И нельзя сказать, что между союзами были такие антагонистические настроения. Были браки взаимные, родственники, друзья, молодежь вообще вся была как бы перемешана. Где-то, например, были плохие отношения. Но это зависит от личных отношений служителей и так далее и тому подобное. Где-то были, ну, терпимые отношения. Скажем, Сибирь, если брать Сибирь, там вообще братья договорились, что да, мы... Скажем, мы вот идем этим путем, вы идете этим, но мы не ругаемся. Мы не ругаемся, мы не ссоримся, мы любим друг друга, мы берем ваших сыновей, отдаем ваших, наших дочерей, мы друг у друга присутствуем на рукоположениях. Где-то, и там, хоть и было, но там как-то вот мирно все это существовало. Ну, там немецкий фактор. Где-то очень было, например, как... скажем, в Туле или в каких-то других регионах, это шумно и бурно и больно, потому что там активисты и той, и другой стороны, ну, в общем-то, взаимно оскорбляли там, и так далее, вот, ну и так далее. Потом есть очень интересные вещи, да, появились страдальцы за Христа. Вот я страдал, я прав. Ну, кто? А ты не страдал, ты не прав. Кроме того, было довольно много провокаций. Ну, стандартная провокация такая, что вот, ну, скажем, это, кстати, был стандартный ход, нередкий. Это вот, например, два, ну, вот вы лидеры молодежи, ну, в кавычках. Вот вас забирают утром, вернее, вечером, и допрашивают всю ночь. Задают глупые вопросы всякие. Вы не спите, у вас глаза такие, вы думаете, уже готовитесь к какому-то это самое изгнанию, репрессиям и так далее. А вас забирают утром по дороге на работу, вы заходите в кабинет, там сидит уполномоченный, ну, нет, даже КГБшник сидит, КГБшник, пьет чай, о, говорит, как хорошо, что ты зашел, давайте чайку налью. Я тут, ты, наверное, не завтракал. Наливай, вы садись, слушай, у меня тут вопрос к тебе такой. Вот тут написано, там, не убей. Или там поставишь все. И чай, печенье. Вы там склонились над бумагами. Дверь открыта, тебя ведут по коридору. Ой, ну все. Беги на работу. И этого отпускают. Вечером встречаются на служении. И попробуй докажи, что ты его не сдал. Ну, понимаете, да? Десятилетиями проходит. Десятилетиями. Вот ты меня сдал. Я всю ночь не спал, у меня все это самое, перепугался. А ты тут с моим следоком чай пьешь, да? Вот. Простые вещи, да? Потом приглашаю встретиться, предположим. И говорит, ты будешь встречаться и докладывать нам, только об этом никто не должен знать. Вот. Он, и если ты начинаешь с ними там лебезить, тебе еще больше. Если ты идешь к братьям, говорю, братья, меня предложили сотрудничество, что мне делать? А тем говоришь, я сказал братьям. Вот если ты так поступил, то тебя обычно не трогали. Если ты начинаешь какую-то сложную многоходовую игру, то обычно ты влип, грубо говоря. Тебя либо подставят, либо используют, либо будешь вступителем. Вот такая сложная игра, потому что любой уполномоченный имел своих осведомителей в общинах. Вот. Причем это не всегда были продажные твари. Это были, в общем-то, неплохие ребята, которые как-то запутались, пытались что-то, ну, в общем-то, это самое. Очень много тайных крещений по ночам, потому что так как нельзя было официально принять крещение, нужно было испытать срок, тайно по ночам принимали. Очень много было разных хоров, оркестров. Как исповедовали Христа? Отказ от присяги, да? Вот я не принимаю присягу, потому что я христианин. Не все на это шли, но это было определенное исповедание Христа. Там, не выйду работать в воскресенье, да, вот. Я христианин там. Ну и отказ от кино, всяких мыслительных мероприятий, там определенный дресс-код, определенный и так далее. Отказ от вступления в пионеры, в комсомольцы. Естественно, в то время это отражалось. Не комсомолец. Почему не комсомолец? Верующий. То есть сразу тебе закрывается целая куча возможностей для карьерного роста, для учебы и так далее. То есть это было определенное исповедание Христа. И молодежи было много. Очень много. Свадьбы 500-600 человек. Там, действительно, то, что семьи уже были многодетные, и, в общем-то, молодежи были достаточно много. В 71 году начинает свою деятельность издательство Совета Церкви «Христианин». До этого были вот такие разрозненные дочки. В 71 году начинается «Черная печать». Это было несколько типографий. Ну, как бы вот я пытался считать, у меня уже от 30 до 40 разные цифры называют. Типографии были везде. Обычные типографии стояли в домах членов регистрированных церквей, иногда служителей всех Б, даже в домах старших пресвитеров были типографии. Эта машина, гениальная машина, это движок от стиральной машины, работал тихо, работал, печатал сразу две стороны, это сконцентрировано. Все это разбиралось в два чемодана, в багажник машины складывалось, и понятно, что люди, которые занимались подпольной печатью, они уходили на нелегальное положение, потому что обычно, когда шла печать, никто не должен был ни заходить, ни выходить, ничего не вносить. Там каждый покупал сколько-то бумаги, бумагу доставали где угодно, ну, каждый там член церкви в месяц покупал пачку бумаги где-то, вот, и ее складывали, потом приезжала машина, забирали, потому что массово бумагу было невозможно купить. Вот. Значит, печатали Библии, печатали братские листки, вестники истины, там, и так далее, другую духовную литературу. Интересно, что где-то эти точки накрывались. То есть на юге, например, было очень много провалов, а в Сибири провалов не было. И Сибири, и Румачек, который, кстати, отвечал за... Он рассказывал, что, говорит, я приехал, я отвечал, как это нет провалов? Если нет провалов, вы работаете на КГБ. То есть вот такая вот была. А там очень было интересно все в Сибири. Там были немцы. Там был такой Корней Корнеевич Крекер, легендарный. Он придумал целую технологию. Они покупали дом, искали тихий дом. Покупали дом, завозили, печатали тираж, увозили, продавали дом. То есть, и в общем-то, у них провалов практически не было. И, значит, ну, а Родославов, который занимался на юге, вот он мне рассказывал, говорит, мы только развернемся, только все наладим, фотолабораторию, там же надо проявлять эти самые, делать клише, это же целое, только-только прибегают, срочно снимайтесь, вашу точку завалили, старший пресвитер знает, вот все знают, старший Петр приезжает, говорит, если я знаю, знаю, быстро уходите отсюда. И они срываются, значит, там целая-целая была процедура. Вот. Но я должен сказать, что вот что касается подпольной печати, то, конечно, сейчас всю заслугу себе присвоил Совет Церкви. Вот. И действительно, основная была на них. Но, отдавая дань справедливости, должен сказать, что очень много братьев трудилось из регистрированных церквей, и, в общем-то, на самом деле довольно много помогали, поэтому не делили особенно так. Вот. Центральная Московская церковь в 70-м году, в 70-е годы происходит смена поколения служителей. Умирают и уходят служители в СЕХБ и Совета Церквей. Умирает Карев, я говорю, умирает Житков, умирает Иванов, умирает вот это поколение служителей, и совершенно другие люди приходят. За 4 года во СЕХБ рукоположено 439 пресвитеров. Даже сейчас мы столько не рукополагаем, сколько рукополагали тогда. Вот. Такие, как Седлецкий, Вальтер Мицкевич, там, Вениамин Федичкин, которые потом будут уже молодые старшие пресвитеры, которые отучились, кстати, в Англии, знали языки, уже говорили по-английски, уже были достаточно образованными людьми, они заступают на служение, то есть другое поколение совершенно людей. В 1974 году открывается 41-й съезд. Интересно, что было предложение, Совет Церквей вышел с предложением отложить съезд, пока не будут освобождены, во-первых, все узники и не будет общий съезд. Но братья из СЕХБ посовещались, решили продолжать съезд, потому что были делегаты, все съехались. И даже в президиуме оставили кресло для представителей Совета Церкви, но Совет Церкви говорит, что мы не будем с вами иметь дело, пока нас не легализуют. А СЕХБ сказала, а как? Ну, это не наша компетенция. Мы не можем этого сделать. Да? Вот. Но, тем не менее, съезд этот прошел. И был избран новый председатель СЕХБ, это был служитель из Самары, значит, Андрей Клименко, и заместителем был младший Житков Михаил Яковлевич и Духонченко. И вместо Карева генеральным секретарем избрали Алексея Михайловича Бычкова. Абсолютно разное поколение. Ну, а Клименко есть фильм, который сняли, кстати, братья этой церкви. «Больше, чем храбрый» называется. Я думаю, что здесь есть. Посмотрите. Михаил Яковлевич Житкова я хорошо знал. Это человек, который 2 раза учился за границей. Нес очень сложные. Ну, сложный был человек, но это был верующий человек. Я могу сказать, что он был возрожденный верующий человек, хотя про него разные истории, очень много рассказывают, что много, когда его на похоронах, я помню, очень много рассказывают таких историй, вроде таких, что он вызывает молодежь, я говорю, знаю, что вы должны поехать в поездку, там, узников посещать, я вам запрещаю ехать в эту поездку. Он, Михаил Яковлевич, мы все равно поедем в эту поездку, потому что нас ждут братья. Я вам запрещаю ехать в эту поездку. И мы поедем. Не обижайтесь, но мы поедем. Они выходят, он останавливает последнего, достает пачку, это вам деньги на дорогу. То есть, как бы вот он вроде бы как отработал положенный сценарий. Ну, вот такая интересная была фигура, очень неоднозначная. Я его посещал в конце его жизни. Очень, он был уже после инсульта, он был полупарализованный, много плакал. У него неверующий сын. В общем-то, достаточно трагичная история его жизни. Вот. Ну, Духонченко, я Кузьмич, это брат с Украины, который как раз в этот момент занимался, был председателем, они создали комиссию по вероучению, и Яков Кузьмич занимался вопросами вероучения. В 1974 году, перед тем, как значит, подписать Хельсинкие соглашения, власть российская, или советская власть, она изменяет опять закон. Появляется возможность регистрироваться вне всех Б, вне Центральных Союзов. И появляется новый вид, это автономные церкви. И, казалось бы, весь Совет Церкви должен радоваться. Наконец-то мы добились. Можем регистрироваться в всех. Вот. Наконец-то. Да. Но интересно, что против этого решения как раз был сам Совет Церкви. Дело в том, что Совет Церкви к этому моменту превратился в вертикальную строгую структуру, строгим, значит, положением вещей. И он очень к четкой иерархии, которой там не было никакого места. Я не говорю, что они были недуховные или неверующие. Так как они работали в условиях подполья, это было так сложилось, да. И Совет Церквей очень был негативен. Почему? Потому что церковь, которая получила регистрацию, ей не надо было соблюдать многие конспиративные функции, да. Тем более в этот момент уже не перестали гонять детей из собраний, уже была молодежь на собраниях, уже, ну, в общем, поменялась немножко ситуация. И вот эти автономники, как их называли, они периодически обращались к руководству с просьбой дать им встречу, что они едины. Но Крючков заявил, что ни на какие переговоры он не пойдет. И он мост между миром и Советом Церквей, между Сибирью и Советом Церквей. Почему? Потому что вот создана вот эта структура автономных церквей, она не вписалась в общем-то в эту иерархию, да, вертикальную. Чуть позже, чуть уже позже, уже в 80-е годы, эти церкви подпишут документ, который называется «Братское согласие». Знаменитый документ, и один из подписантов Коломийцев, как раз Алексей Иванович, там Шаптала, Величко и другие братья, которые, кстати, Румачек, после того, как он вышел из заключения, да, они подпишут вот этот большой документ, и начнется движение автономных церквей. Кстати, на почве автономных церквей и возникли вот эти многочисленные баптистские союзы, которые сегодня существуют. Там братство независимых церквей, там автономных церквей. Ну, их достаточно много, этих союзов, я уже даже запутался в них. Вот. На Украине их достаточно много. Вот. В 1975 году был опубликован указ Президиума об изменениях постановления 29 года. И, в принципе, все осталось очень похожим, но было такое поправка. Отныне открывать или регистрировать поместные церкви может сам областной уполномоченный, то есть облсполком. Это было очень удобно, не надо было проходить вот эту сложную процедуру до Москвы. И хотя на самом деле все равно Совет по делам религии координировал, но это было значительное упрощение процедуры регистрации, упрощение регистрации, потому что власть всячески старалась пойти на то, чтобы легализовать все движение. Но уже много что утекло воды, поэтому все было очень сложно. В 1968 году свершилась мечта братьев, эта мечта была еще 40-х годов, открыть заочные библейские курсы. Очень была большая нужда в служителях, очень была большая нужда в проповедниках, их надо было учить. Не было материалов, не было столько пособий, да, ничего этого не было. А мечта учиться была огромная. И вот в 68 году Совет по делам религиозных культов, тогда это был вот сюда, Совет по делам религии уже, простите, оговорился, разрешил открыть двухгодичные библейские курсы. Первую группу, она была из 16 человек, набирали, то есть отсев был колоссальный. Они все проходили сито Комитета госбезопасности, Совета по делам религиозных культов, то есть отбор был колоссальный в эту группу. И в последующем на одно место 30-40 заявлений было. Представляете, конкурс какой-то. Все хотели учиться. Позже двухгодичную программу на трехгодичную. Потом было немножко полегче учиться, хотя все было очень сложно. И за 10 лет, то есть первую группу реально набрали в 1969 году, она, в общем-то, была, окончили 272 человека библейские курсы. Именно эти братья стали старшими пресвитерами. Вот первая группа, они все стали старшими пресвитерами. Вот. Потом, позже, была попытка создать группу богословскую при библейских курсах. Это уже позже. И ходатайствовали братья, чтобы изучать древние языки, греческий язык, еврейский язык. Но тогда это еще не получилось. Судьба библейских курсов очень интересна. Это была знаменитая ЗБК. Возглавил ЗБК Артур Мискевич, это было его детище, он ратовал, очень долго добивался у властей, чтобы его открыли. Потом Артур Иосифовича сменил Савченко на этом посту после смерти. Именно как раз период Савченко пришлось на перестройку, значит, ну, 85-го года, и Савченко преобразует библейские курсы в Московский богословский институт. Сначала библейский, потом богословский, МБС, МБИ, простите. И 10 лет назад, да, наверное, 10 лет назад, Юрий Кирилл Сипко своим волей сливает МБИ и МБС, и сейчас это МБС. То есть вот такие курсы получились. Это был прорыв. Учебников не было, братья. Переводили и писали учебники. Писали сами. Вальтер Мискевич переводил учебник, Бычков переводил учебники, догматику, Чкалов писал нравственное и богословие, там музыкальное служение. Их синькой все был ротатор, печатали на ротаторе. Савинский писал историю ХБ. Выпустили Каревский историю. Карев еще при жизни подготовил цикл лекций по истории христианства. То есть, ну, братья очень хотели учиться, и это было огромным благословением для всего братства. Ну, небольшая статистика. На 1 января 1979 года 3000 объединений ИХБ всего вместе с этим церквей 259 тысяч человек вместе с этим церквей. Вот. 2020 во все ИХБ входит. Вот как была эта тысяча вне всей ИХБ, так она вот эта тысяча и крутится. Вот. 237 тысяч было во все ИХБ. Я хочу говорить, что во все ИХБ, я хочу напомнить, что во все ИХБ вошли и пятидесятники трех направлений еще в тот момент, и братские меннониты. Это было во все ИХБ. Если говорить это СССР, если говорить про Россию, то на территории России было 463 общины, общей численностью 53 тысячи человек, и 236 нерегистрированных общин, то есть общин Света Церквей, 7300 человек. Это по данным Совета по делам религиозных культов. Значит, 30 мая 1979 года в Москве прошло совещание пресвитеров, 120 братьев там было, и Клименко предложил ввести служение старшего пресвитера по России. Дело в том, что не было до 1979 года старшего пресвитера по России. Но это было, в общем-то, в порядке вещей, потому что Советский Союз и Россию, они как-то объединяли. Были по Украине, по Молдавии, по всем республикам, а вот по России не было. И Клименко избирают старшим пресвитером, его заместители были Винит. Так, ну это вот... Вот. И в 90-м году состоялся 44-й съезд. Во-первых, меняется название Союза. Союз Евангелистов-Баптистов. Применяется новый устав, изменяется структура. Это уже Горбачевское время. Ну, я забыл сказать, или слайд поставить, что правительство Горбачева приняло решение отметить широко тысячелетие крещения Руси в 88 году. И к этому моменту, прежде всего, были выпущены все узники. То есть все, кто сидел по религиозным мотивам, по христианским, все были выпущены из тюрьмы и реабилитированы. И это событие 88 года, оно было, конечно, грандиозным. Проводились массовые крещения, массовые евангелизации. Собственно говоря, вот эта вот свобода совести, о которой мы сейчас говорим, к которой мы привыкли, началось в 1986 году. Еще в 1984 году проводились обыски у верующих. То есть еще в 1984 году были суды. То есть вот это резко все, это то, к чему привыкли, это было резко. Так вот, в 90-м году состоялся съезд ИХБ. Это был предпоследний съезд. Ну, последний, на самом деле, следующий съезд был ликвидационный. Съезд 92-го года, который был внеочередной, через два года. Это был ликвидационный съезд, когда ИХБ просто ликвидировано было. Мы сейчас до этого дойдем. А это был последний съезд. Очень много было глав. Конечно, Григорий Иванович Комендант, потрясающий служитель. У него дар организатора, он не боялся не входить в никакие кабинеты, он прекрасно владеет двумя языками, английским и немецким, то есть он переходит, ну, украинским, все, вот. И планы были грандиозные, и в 90-м году образовывается Российский союз евангелистов и баптистов, и его председателем избирается Василий Логвиненко, бывший председатель всей ИХБ. Вот. То есть уже четко совершенно начало Российского Союза, 90-й год. Некоторые путают все ИХБ и Российский Союз. И сейчас берешь любую литературу, вы все ИХБ. Да я говорю, мы не все ИХБ. Мы вот, абсолютно другая совершенно структура, потому что все ИХБ, даже вы посмотрели по численности, Это было в основном что? Это была Украина, Молдавия, Казахстан. Основная численность Сергея всех Б. На территорию России приходилось примерно 23-22% церквей, всех Б. Вот. Поэтому в 90-м году было начало Российского Союза, и вот этот огромный всех Б, я уже показывал статистику, почти 250 тысяч членов, огромная, она была ликвидирована в 92-м году, после того, как в 91-м году распался Советский Союз, то есть фактически, вот, и было последнее заседание широкое, и в ноябре 92-го года на основании ПСИХБ была создана так называемая Евразийская Федерация Союзов и ХБ. По мысли братьев, которые создавали эту ассоциацию, это Логвиненко, Фрезюк и многие другие братья, комендант, это должна быть могущественная такая огромная структура, которая объединяла бы не только бывшие СССР, но и Европейские союзы, и Азиатские союзы. И они считали, что это должна быть очень мощная организация, но, сепаратистские тенденции, которые начались в 91-м году, вот, размежевание бывших братских 15 республик, 15 сестер из социалистического лагеря, были настолько велики, и каждый занимался своей проблемой, что фактически сегодня Евразийская Федерация составляет собой такую карликовую. Ну, весь съезд, наверное, уместился бы за этими двумя столами. Сегодня это братья собираются, молятся, это чисто вот такое вот, знаете, пообщаться. Потому что нету ни освобожденных служителей, ни канцелярии, ничего нету. То есть они как бы есть и нету. Пообщаться. Как у вас дела, мы помолимся о вас. То есть никакого такого взаимодействия, никаких решений Евразийская Федерация не представляет. Поэтому, в общем-то, на самом деле, после распада созданы большие союзы. Лучше всего все началось сначала на Украине. Там за первые 10 лет перестройки в 2 раза увеличилось братство. Сейчас у них свои проблемы, вы немножко о них знаете, да? Потому что у них сейчас не так все здорово, как нам казалось бы. В азиатских союзах сейчас интересный процесс. С одной стороны там гонения, с другой стороны уже национальные кадры. То есть братья казахи, таджики и так далее, узбеки принимают на себя служение. Это сложный очень процесс, он непростой, но он идет. Последующая история, и это уже не в моей компетенции, я отвечал братьям, почему вы не занимаетесь, почему я не занимаюсь историей 90-х годов, я отвечаю, я уже участник. Я уже не могу исследовать эту историю, потому что это уже автобиография, это уже мемуары, это уже другая совершенно. Я уже в этом принимал участие. Поэтому, может быть, кто-то помоложе будет заниматься 90-ми годами, 2000-ми годами, уже писать историю. А для меня это уже не история, это уже автобиография. Поэтому то, что я хотел вам вкратце вот за сегодняшний день рассказать, я рассказал. Вопросы, комментарии. Да, он на Украине, да, Григорий Иванович. Артура, да. Вальтер жив. Он пресвитер церкви, где я нес служение. 14 лет. Нет, 13 лет. До сих пор приходит в церковь каждый день. Ему 84 года. Его жена уже не может выходить из дома, она старенькая. Он даже проповедует и даже переводит иногда. Вот. Вот он такой, ну, у него был инфаркт уже и так далее. Ну, вот Вальтер Артурович еще живой. Интересная судьба. Меня всегда интересовала, знаете, меня тоже интересует одна вещь, дети служителей, потому что это показатель, да, определенный. То есть, если это своих детей, хотя это очень сложный вопрос, да, вот, потому что мы знаем, вот, вот у Мицкевича один из немногих служителей, где все дети и внуки уже, вот, даже внуки Артура уже служители рукоположены. То есть, вот это вот у него, там все верующие, да, и все верующие. Чего не скажешь у Житковых, у Карева, например, и так далее. Поэтому вот интересно, да, вот можно уже это характеризует человека, да, определенным образом. Да.
А если касается мемуаров,
то
вы можете сказать что-то про сегодняшний
совет? Ой, мемуаров, ну, ну сегодня в России 16 союзов зарегистрированных по вероучению 1985 года. То есть это вероучение, которое было принято баптистов. То есть фактически де-юре 16 баптистских союзов действуют на территории России. Они разных размеров, они есть карликовые совсем, там 20 церквей. Там есть союз Российский ХБ, большой союз. Да? Ну, что я могу сказать? Сейчас есть идет переоценка, такая определенная стагнация, потому что те модели, которые работали в советское время, там, или перестройку, они сегодня не работают. Ну, поменялось время, поэтому определенный момент переосмысления, определенные вопросы раздробленности. Вот, ну, вот вы же, мы же живем. Ну, вот последний конгресс показал. В Брянске я там был. Он побил все рекорды по численности. Все рекорды по численности. И в основном молодежь приехала. Это означает, что мы живы, мы существуем. Вопросы стратегий и вопросы консолидации, но это немножко другие вопросы. Да. Влияют, ну, коротко подытожу. Во-первых, сама структура церкви и само богослужение. Я говорил уже, что задача. Кстати, в одном из писем Совета по делам религиозных культов так и говорится, что наша задача сделать жить в церкви скучной, неинтересной и унылой, чтобы люди оттуда убегали. И, кстати, это один из факторов, который работает. Да? Следующий момент. Вопросы держания за структуру. Ведь я вам показал, ну, не знаю, насколько мне хватило времени, потому что у нас так сложная очень ситуация была, что все структуры делались под задачу. Вот отвечает ли структура сегодняшней вашей церкви или объединения тем задачам, перед которыми представим сегодня стоит Бог? Или мы пытаемся в старую структуру встроить новую задачу? Это очень сложно, практически невозможно. Потому что можно, конечно, на Запорожье в 1965-м выжить 200 километров, но недолго и недалеко. Вот. У него 27-сильный двигатель, если вы помните. Да? Вот. Это тоже определенный урок. Интересный урок прошлого – это вопросы этики. мы практически не касались этики, мы не касались, у нас не было на это времени. Это портрет Баптиста, да, в эпоху. Ну, можно его описать, да, что это человек очень высокодисциплинированный, человек-интеллектуал по-своему, да, хотя не образованный, человек, который, понятно, что без вредных привычек, хороший семьянин, как правило, имеющий много детей, человек, который много работающий, и человек, который надежен. То есть, если сказал, сделал, да, если сделал, то это будет сделано, да. И человек безупречной репутации, вот именно среди внешних. Много фактов, я лучше возьму баптиста работать, чем трех коммунистов, да. Много на эту тему есть историй, реальных историй, притч, баек, что генералы хотели баптистов к себе водителями личными. И у меня много примеров, реальных примеров. И братья служили как сыр в масле, потому что вот сегодня мы не имеем этой репутации, к сожалению. Мы не лучшие по профессии, у нас репутация не всегда, ну, так сказать, на высоте у внешних, имеется в виду, да, по разным причинам, но не будем говорить. Вот задача, наверное, вот эту этическую высокую репутацию. И вот эта репутация в советское время, она лучше была евангелизацией, лучше проповеди, да? Лучше с баптистом связаться, чем с вашими. Да? Вот тоже вот задача, которая стоит сегодня, это восстановить эту репутацию, высокую репутацию баптиста в России. Именно как личности, именно как цельной личности, неповрежденной со всех сторон, как христианина, как семьянина, как профессионала и так далее. Это тоже урок прошлого, это тоже очень то, что мы должны об этом думать и как это сделать. Ну, это вот короткие. Еще один интересный момент отсюда вытекает. При всем размытости вероучения, а последнее вероучение только в 1985 году, это был сложный процесс, почему очень много вот, течений входило в союз. Поэтому очень сложно было выработать такой, очень был сложный момент языков, отношения к военной службе, ну и так далее. Вот. Тем не менее, среднестатистический член церкви знал, во что он верит. То есть, я помню, я застал этот момент, даже я недавно в церкви, вот я застал момент, когда среднестатистическая бабушка могла рассказать, во что она верит. По всем 14 пунктам нашего вероучения. Хотя, может, она не знала, что такое пункты вероучения, и даже, может быть, не знала такого умного слова, но она могла изложить, по крайней мере, свои убеждения. Даже перед, ну, даже перед людьми другой. Я не верил. Я, опять же, не про вашу школу, не про. Я не уверен, что среднестатистический проповедник сегодняшней баптистской церкви может четко рассказать, во что он верит. Вот не уверен, да? Я делал анкеты, я делал исследования на базе там, студентов МБС, там, других там, и так далее. Вот я, проработав, больше 10 лет в отделе богословия и катехизации и занимаясь этим вопросом, вероучителями, я могу четко сказать, что это беда. А когда мы не знаем, во что мы верим, где у нас общность? Ну, единство веры, да? И плюс этика непонятно какая. Отсюда нам очень сложно вырабатывать единую стратегию, потому что мы в главном не договорились. Потому что даже если мы говорим какую-то фразу, каждый имеет в виду что-то такое. И вот, собственно говоря, вот эти уроки, которые я извлек для себя, например, это единство веры, это этика, и это гибкость ради исполнения великого поручения. То есть, да. Сложный вопрос, да, это вопрос служить, не служить, брать, присягать, не присягать. Ну, я вам скажу так, как мужчины мы ответственны за свои семьи, да, вы же будете защищать свою семью. Ну, вопрос, как вы будете это делать, да, но это ваша ответственность перед Богом, да. Вы обещали перед алтарем защищать вашу супругу, да. Ну, может быть, вы не обещали, но я и обещал, что я... Тебя в обиду никому не дам. Ну, наверное, любой мужчина. Это... Вопрос, как он это делает? Мы обязаны каким-то образом защищать свои церкви. Правильно? Вот. Как мы это будем делать? Мы члены государства. Мы должны как бы рассуждать, потому что как это делать? Вопрос. Да? В чем участвовать? В чем не участвовать? Сложный вопрос. Да? Но в любом случае, как жителям неба, и как гражданам земного государства нам приходится это делать. Вопрос, как мы это делаем, да? На какой стадии? Вот. Потому что мы понимаем, что там коррупция, там беззаконие, там пошли бы слушать в милицию, да, вот насквозь коррупционная система, да? Если наши братья в Америке служат в полиции, ничего, и это уважаемые члены церкви, с высокой репутацией, да, и хотя носит и пистолет в кобуре, и так далее. Здесь немножко другая ситуация. Поэтому вот на эти вопросы я бы отвечал очень молитвенно и очень... Нам приходится это делать, нам все придется это делать. Вопрос как, да? Да. А, извините, пропустил, видимо, устал уже, да? Видите, без конспекта говорю, поэтому... В 86-м году пятидесятники обратились к письмом к ФСБ с просьбой отпустить их с миром. И в 86-м году это произошло, да. Ну, по поводу историков. Ну, историки всегда были в братстве. Хотя бы Юрий Сергеевич Карачев, который оставил против себя много записей и лекций. Была создана историческая комиссия, которая работала до 89 года. И это была во главе Савченко, Савинским, Марина Каретникова и другие удивительные люди в нее входили. И благодаря этим получилась вот эта история красная, да, толстый двухтомник Савинского, благодаря работе исторической комиссии. Сейчас есть братья и сестры, которые занимаются историей. Мы пытались, честно говоря, лет 10 пытался консолидировать историков. Мы провели 4 конференции, мы издали много литературы, мы даже сделали там, ну, что-то сделали, да. Нельзя сказать, что мы ничего не сделали. Но хотелось бы сделать что-то большее, но я пока не знаю, вот для себя не решил, кто будет таким, ну, как сказать, должна быть центр притяжения, понимаете, да? Кто это будет? Я сейчас понимаю, что офис Союза не будет этим центром притяжения. Ну, так сложилось, да? Им не до этого. Какое учебное заведение, или какая-то церковь, да, или какое-то объединение. Должен быть какой-то центр притяжения, который бы взял на себя, ну, хотя бы координацию. Понимаете, о чем говорю, да? Мы вчера имели разговоры с братьями здесь, и я предложил, может, Самара это будет. Почему и нет, да? Это не фантазия, это не пустые слова, мы кое о чем пытались договориться вчера. Ну, по крайней мере, я предлагаю свои, я не знаю, как братья отреагировали еще нет, ну, какое-то вот какие-то самое, какие-то, пока я не знаю. Я пытался это сделать в МБС, 10 лет это был союз, сейчас я уже в союзе не работаю, я не знаю, как это все там будет. Вот, это на первый вопрос. То есть историки были всегда, и это будет. Уроки, ну, поймите, в чем дело. Сегодня очень большая разобщенность, даже в нашем российском братстве. Ну, она есть, она есть. Мы не будем говорить, не хочу никого ругать, я люблю наше братство. Я где-то патриот даже нашего братства, можно сказать, да. Я очень люблю наше братство. Ну, вот, видимо, чтобы извлекать серьезные уроки, нужны определенные какая-то... команды единомышленников. Сегодня я не вижу такой команды. Ну, может быть, она есть, я просто ее не вижу. Я не знаю, ответил я. Потому что, ну, даже из разных историй можно, из одинаковой истории можно сделать разные выводы. Как подойти к этой истории? Как, потому что вот меня удивляет, что вот тоже в Советской Церкви есть исторический отдел и так далее. И вот читаем одни и те же документы, делаем разный вывод. Вот, ну, вот, да и вы же знаете Писание. Берете толкование на одни и те же тексты, и вы с удивлением обнаружите, что люди занимаются не экзегезой, а экзегезой. Да? Поэтому вот. Для этого нужна команда единомышленников. Прежде всего, богословские, которые по духу, по этике. Тогда можно говорить о выводах. Будет такая команда, я думаю, что это все будет. Ну что, вопросы истекли? Понятно. Или все понятно, или ничего не понятно. Хорошо. А? Да.
Каков сейчас на данный момент союз насчитывает?
Да, она непонятная. Последнюю цифру я слышал 69 тысяч.
Это союз?
Ну, наш, РСХВ. А в совокупности очень сложно сказать. Ну, Риховский говорит там о 2 миллионах, только где они? А? Ну, может быть. Да. Ну, есть на самом деле методология исторического исследования, просто нужно держаться этих методологий, понимать, что нужно исследовать все точки зрения, их учитывать, не бояться их иметь в виду, даже самые одиозные. Потому что если брать историю, мне говорят, почитаешь, это же неверующая литература. Я говорю, ну она описывает. Почему-то он написал это мнение, с какой-то целью она была написана. И мы должны выявить цель, сказать, что это мы источник не можем брать а за веру потому-то, потому-то, да? Но мы должны это сказать. Понимаете, в чем дело? Скажем, да, вот, но мы не потому-то, потому-то, потому-то. То есть аргументированно. Либо брать его в расчет. Не всегда источники сшиваются. И иногда очень сложно дать какой-то ответ. Да.
А вот как вы думаете, вот, после развала, когда все как-то открылось, очень большинство влиятельных, хороших пастырей уехали за границу?
Ну,
это
Ну, вы можете, вы, я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос. Тут несколько моментов, да, тут несколько моментов. Да, действительно, иммиграция очень сильно подорвала численность Союза. Я думаю, раза в 2.5-3. И с другой стороны медали. Открылись возможности для других людей заступить на служение. Вот просто, может быть, я скажу только криминальную вещь, но если бы, может быть, многие из вас так и не заступили за служение, если бы не было иммиграции. Может быть, многие из вас и состоялись бы как служители, если бы не было иммиграции. Места были вакантны. Вот. Одна сторона медали. Вторая сторона медали. Мы сейчас видим иммигрантские церкви, ну, кто знает. И мы видим, какие они разные. Есть церковь Алексея Алексеевича, и есть, например, церковь Брайт на Сакраменто, да? Я не говорю плохой, хороший, мы говорим, насколько это разные. Брайт не напоминает церковь всех Б-70-го года. Вот, вот, может быть, то есть, я говорю, хотите машину времени, полежать в Сакраменто или в Спокан, да? Я не хочу никого обидеть. Это не плохо, не хорошо. Это реальность, да. Я не говорю сейчас хорошо, плохо, да. Я просто говорю, что вот очень хорошо сохранилось. Поэтому, с одной стороны, ну, климат способствует, наверное, да. Нет, я говорю, я не критикую. Я говорю просто, с одной стороны, смотрите, мы потеряли очень много служителей, ну, которые, с другой стороны, а как мы можем подумать, что это не воля Божия, чтобы открылось для... И многие сейчас церкви иммигрантские учатся у церквей российских, потому что мы более, скажем, вопросы наркомании детей верующих родителей, там, или алкоголизма, да, ну, мы здесь это решаем, да, потому что мы как бы, там это в новое. Ну, к примеру, да, следующий момент, да, то есть, если мы верим, что Господь управляет нашим братством, то мы должны понимать, что без воли Господа ничего не случается. Опять же, одна сторона кубика Рубика. Перевернем. Действительно, это было определенное обольщение. Да? Почему уезжали? Ну, я видел людей, которые просто бежали в страхе, что начнутся репрессии. Есть возможность убежать, надо драпать. Ну, натерпелись, да? Сколько можно сидеть 15 суток, сколько можно иметь штрафов, сколько иметь то. Тем более, вот чуть не посадили, или уже посадили, или уже сидел. Ну, разные моменты, да? А у тебя 9 детей, их надо кормить. Вот. Вторая, начнем с того, что их надо кормить. Работы нет. 92-й, 93-й. 91-й год. Ну, нет в Молдавии работы. Нет на Западной Украине. Он крановщик. У него 8 детей. Там, у него только 9. Только один работает, все остальные на иждивении. Их надо кормить. А нет работы. Нет работы, да. Родственники зовут, приезжают, все будет хорошо. Поехали, да. Кто-то ехал за хорошую жизнь. Кто-то ехал, спасая детей от атеизма. Ну, там, что было, что получилось, то получилось, да. Разные ситуации, да. Другая сторона медали. Да? Поэтому вопрос миграции очень сложный вопрос. И тут есть и плюсы, и минусы. Но мне нравится высказывание Алексея Васильевича Смирнова. Он был там в Америке, и он высказал такую вещь, что, говорит, братья, я не осуждаю никого. Давайте примем это как воля Божия. Вы здесь. Ну, вы для чего-то здесь оказались. Значит, Бог что-то от вас ждет. Помогите нам. Нам. Ну, предположим, да, вот мы же должны, вы должны не просто отсидеться, да. Вот. Поэтому это вопрос очень сложный. Я никого не осуждаю. Вот я бы поступил. Я не знаю, как бы я поступил. Вы знаете, когда у меня не было детей, я мог бы закидать любого шапками и сказать, что я вот на танк с пикой, да запросто. Сейчас я уже многие вещи воспринимаю по-другому. изучая историю. Поэтому очень сложно. Да, урон был, но была и польза. Да, умерли церкви старые в каких-то регионах. Тоже вопрос. Есть церкви, где уехало 300 человек, 400 человек. Я знаю церкви, где уехало 700 человек. В Германии. Но появились церкви, где их никогда не было. Ямал. Церкви почти во всех. А их вообще там не было. Да? Там. Но есть страшная статистика. Я тут видел аналитику по Центральной России. Николай Николаевич Масляков сделал. Я был в ужасе. Я просто вот, он сделал аналитические, ну, просто спокойно сделал аналитическую ситуацию с церквями в Центральной России. И мы сидели там просто. Вот. Там он показал, что, я не помню, 400 с чем-то церквей, по-моему, в Центральной России. И 200 из них умрут в ближайшие 5 лет. И туда бесполезно вкладываться. Они не в перспективных населенных пунктах. Они меньше 20 человек. Понятно, да? И там бежит население оттуда. Их не будет. То есть тут просто есть вещи, которые... Понятно, что Господь есть Бог, и Он может все изменить. Но вот если брать чистого мессиологию, то, в общем-то, так. Ну ладно, это другая тема. Так, ну что? А, еще... Огромное количество. Огромное влияние православия. Колоссальное влияние православия в баптистских церквях. По отношению к крещению, священству, мы даже сами не понимаем, да? Я не назвал бы это чистой ересью, ничего, но влияние колоссальное. Даже в церкви, где несу служение, было крещение, и выходит молодой пресвитер, один из пресвитеров, ну не первый, проповедника, простите, и проповедует прилюдно, микрофон, и везде называют крещение таинством. Я говорю, где вы прочитали, что это таинство? Я думал, поправят, ничего подобного. Да? Вот. Ну вот, к примеру, да. Это не ересь, но это заблуждение, да, богословское. Это заповедь, если брать этимологию. Вот. Масса вещей, достаточно много. Если брать вообще историю, то это и писятнические всякие учения, и учения единственников, и адвентистские учения. Я не буду говорить область, я только начал, это был 5-й год, 11 лет назад, мы приехали с Иванова в одну область, проводили для рукоположных служителей семинар по учению, и мы дошли до эсхатологии. И вдруг сзади вопль, а что, ад есть? А? Это пресвитеры сидят. Ну, бывший адвентист затесался, да? Вот, а что, ад есть? И я вот так сел, понимаете? То есть я думал, какие-то сложные вещи. А вот когда, вот, оказывается, у баптистов ада уже нет, да? Вот интересно. Поэтому... очень потрепал наш живой поток. Слышали, да? Утмансли, Вотьманни. Очень потрепал наш живой поток. Где-то Ива Засек, где-то даже индуктивный метод там прилепился. Но не так сильно, да? Вот. Поэтому, ну, сказать, что какой-то вот такой страшной ереси за последние, там, скажем... Почему? Дело в том, что до... Там какого-то времени нам было не до ересей. Нам бы выжить. Когда, вот. Потом массовая евангелизация тоже там. Но сейчас вот вопрос. Вопрос очень серьезный. Потому что даже многие не знают вероучения. Поэтому во что мы верим.